对老外亚老外哪里外。
大家好，в эфире Лавайкаст, снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя маяка, смотрителя кактуса и скромного языкознателя. И сегодня у меня выпуск, как всегда, с интересным гостем. Почему я упомянул слово «скромный языкознатель»? Потому что в гостях у меня большой языкознатель. Ни много, ни мало, а целый доктор филологических наук. Я говорю это действительно с придыханием и завистью, потому что, наверное, я тоже хотел бы быть доктором наук, но ты у меня эту пальму первенства отобрал. Итак, в гостях у меня Олег Калинин. Олег, привет-привет.
Привет, Альберт, привет. Спасибо большое за столь пафосное представление. Да, я должен, конечно, сказать «бугань-дам», потому что в целом в настоящем знании всякие звания и степени, на мой взгляд, не имеют какого-то принципиального значения. Поэтому, так сказать, выбранный твой интернет-никнейм, да, папа Ху-Ху, он как бы тебя в любом случае ассоциирует в сознании всех китаеведов страны как такого отца андеграундного китаеведения, да, не вот этого вот формализованного и покрытого пылью научных изысканий направления, да, вот такого живого исследовательского интереса. Поэтому, я думаю, в данном случае не стоит прикидываться камнем и занижать свои преимущества и свои достижения. Я думаю, что мы здесь как минимум на равных, а вообще, наверное, я даже, скорее, тебя чему-то учусь во многом.
Олег, но я у тебя сразу прошу, нет, я, можно сказать, требую, нет, я вообще забираю себе это выражение «отец андеграундного китаеведения». Я долго искал подходящий эпитет, и вот, наконец-таки, ты его произнес.
Согласен, я не буду на него оформлять какие-то авторские права, тем более в Китае, да, ты же находишься там с этим, к этому просто достаточно относится. Ну и в России у нас сейчас тоже эти моменты смотрят сквозь пальцы, поэтому мы здесь договорились.
Отлично. Ну что, я продолжаю все-таки представление тебя, потому что ты человек, который занимается важнейшей вещью. Действительно, тут тоже, опять-таки, кроме шуток, потому что люди, которые преподают китайский язык, они сейчас очень важны. Понятно, мы будем разговаривать, может, где-то с улыбкой на устах про все наши повороты, развороты на восток, но, тем не менее, сейчас происходит то, чего те, кто учил китайский в свое время, наверное, все-таки желали. Я в том смысле, что чтобы было больше внимания к китайскому языку, чтобы люди понимали, что это важный язык, чтобы они хотели его учить, и чтобы, соответственно, создавались условия, когда будет все больше и учеников, и им будет требоваться все больше преподавателей. Вот давай мы с тобой сегодня затронем несколько тем преподавания, с одной стороны, и также упомяну, что ты еще и переводчик. Все-таки темы перевода тоже очень важны. Я так или иначе в каждом выпуске с людьми, кто связан с китайским языком, конечно, ахаю и охаю по поводу того, как сложно переводить с китайского или на китайский, вот мы с тобой это тоже, наверное, чуть-чуть затронем. Но давай начнем с преподавания. Вот скажи,
да, угу.
Вокруг что ты видишь сейчас? Действительно ли проявляется больше интереса к китайскому языку? Или вот эта хайповая тема, что все сейчас сказали, все бросаем, про английский забываем, про французский тоже, про немецкий тем более, все учим китайский.
Я, наверное, скажу так, что интерес к китайскому, он имеет такой поступательный рост, и в последнее время нельзя сказать, что произошел какой-то вот бум, взрыв и резкий скачок. Просто в силу того, что система образования, она как бы относится к такой формализованной отрасли, и здесь нельзя просто взять и резко кратно увеличить количество мест, количество учебных программ и так далее. То есть они увеличиваются год от года, начиная там, наверное, года с 2009-го, да, вот прямо они так поступательно растут, да, программы с китайским языком появляются в разных вузах, и раньше это были вузы, только готовящие лингвистов и переводчиков у нас в России преимущественно, да, сейчас же у нас китайский язык, он появляется там и какой-нибудь академии внешней торговли активно его учат, да. Была вот недавно новость о том, что в МФТИ, по-моему, да, был бунт студентов, которым предложили в значительной степени сократить программы, связанные с иностранным языком, там, французским и английским, но английским прежде всего, и как бы начать активно учить китайский, но потом выяснили, что просто все друг друга не совсем правильно поняли, потому что студенты решили, что их вообще хотят лишить английского, да, как бы как языка все-таки остающегося языком международного научного общения. Вот, и всех переключить на китайский. Но им просто предложили дополнительную опцию. Mm-hmm. Вот. Также нельзя не отметить тот факт, что китайский язык сейчас уже стал весьма активно изучаться в школах. и вот количество и педагогов, которых готовят для школьного образования, для школьного уровня образования в московских вузах, ну не только в московских на самом деле, оно тоже кратно увеличивается. То есть, наверное, это, могу даже примерную цифру сказать, что вот по Москве в двух педагогических университетах, которые у нас есть, это государственный педагогический и городской педагогический, в совокупности выпускается где-то около ежегодно 80-100 человек с дипломами школьного учителя китайского языка. Вот. Это что значит? Это значит, что есть запрос со стороны Министерства просвещения, которое, собственно, курирует школьное образование, да, и предполагается, что количество людей, которые будут изучать в китайских школах, оно в значительной степени растет. Это подтверждает тот факт, что у нас ЕГЭ по китайскому языку появился несколько лет назад, и хотя сейчас цифры сдающих, как бы, этот экзамен, они невелики, по-моему, в том году было что-то около 900 человек по всей России. Вот. Ну, то есть это, конечно же, такая цифра совсем смешная. Но я думаю, что она будет расти. И по мере того, как будут в вузовские программы адаптироваться для тех людей, которые приходят учиться не с нуля, собственно, количество сдающих и изучающих китайский язык в школе, хотя бы как второй иностранный язык, тоже будет расти. Поэтому это такой стандартный, классический китайский поступательный рост. Да? То есть это такое не революционное развитие, да, а эволюционное скорее. Вот такой, наверное, будет мой ответ.
Да, я понял. Но ты знаешь, у меня сразу возникает несколько вопросов. Они даже начинают роиться у меня в голове. Но первый вопрос, он немножко с подковыркой. И я заранее прошу прощения у тех, кто может вдруг на него обидеться. Но вот мне, конечно, с моих школьных лет помнится, как нам преподавали английский язык. Это были преподаватели, которые ни разу не выезжали за границу СССР. Может быть, даже ни разу не слушали BBC, все эти тайные голоса, которые глушили тогда и прочее. Но как-то они на каком-то, конечно, очень дубовом совершенно английском нам пытались что-то вдолбить. И я помню, что я ничего не выучил. Вот за 6 лет в школе преподавания мне английского я не выучил, ну, ровным счетом ничего. Я не мог говорить на английском. На самом деле английский я выучил потом буквально там за месяц или за два, уже приехав в Китай, потому что была другая среда. Вот у меня по этому вопросу, он совершенно искренний. Вот те самые замечательные, я уверен, прекрасные молодые люди, вот 80 или 100 человек, которые выпускаются дипломом преподавателя китайского языка, вот как ты думаешь, они действительно могут преподавать китайский язык? Ну, в том смысле, что это же язык непростой. Я вот убеждаюсь в этом, что если, наверное, английский ты, во-первых, выучишь быстро и достаточно съездить тебе на какую-то стажировку, практику, не знаю, в Англию, в Штаты, в Канаду, куда угодно, и ты, в принципе, полгода пожив в этой среде, ты уже будешь очень прекрасно ориентироваться. Я думаю, детям хорошо донесешь множество аспектов языка. В случае с китайским, мне кажется, что не пожив здесь, я боюсь даже произнести цифру, не знаю, сколько, 5 лет или сколько-то, ты просто не сможешь преподавать китайский язык.
Позволю не согласиться отчасти с тобой, Альберт. Здесь больше вопрос, я так понимаю, к преподавателям. Да? Могут ли они преподавать, а не к детям? Могут ли они выучить?
Да, конечно.
Я думаю, что они могут преподавать, потому что, во-первых, момент школьного образования. Да, давай проясним, что это такое и какие требования предъявляются. По идее, предполагается, что изучая китайский язык как второй иностранный с 5 по 11 класс, школьник выпускается с уровнем, ну, где-то чуть-чуть выше, чем третий уровень, да, ну, старый HSK, да, третий уровень, чуть-чуть выше, вот. То есть это не супервысокие какие-то требования, и в целом они по силам, как бы, к освоению школьниками, и, как мы понимаем, данный уровень не предполагает, как бы, да, сверхвысокого знания иностранного языка самим преподавателям. И, кроме того, для того, чтобы преподавать язык, на мой взгляд, ты не обязательно должен на нем общаться на уровне носителя, вообще в принципе, да, особенно если мы говорим про преподавание начального уровня. Здесь идет история о том, что скорее ты должен владеть дополнительными профессиональными педагогическими компетенциями, ты должен понимать детскую психологию, ты должен владеть методикой, технологиями, приемами, методами, должен прежде всего любить это дело, да, тебе должно быть не все равно, то есть ты не должен быть наполнен равнодушием, да, к тому, что происходит в твоей, так сказать, группе, и тогда все в целом получится. При этом, я, конечно, сказал цифру, да, 80-100 человек, безусловно, не все они пойдут в школу, и общаясь с некоторыми из них, да, там, периодически бываю на госэкзаменах, в том числе в педагогических вузах, студенты открыто говорят, что они как бы не очень готовы работать в школе, потому что школьное образование, что вообще работа в школе, это, ну, тут очень много дополнительных нюансов возникает, и это достаточно сложная, трудоемкая работа, чисто психологически, эмоционально, да, это мы понимаем, что это взаимодействие не только с детьми, взаимодействие с ними, с их странными родителями, взаимодействие с не всегда адекватной администрацией школы, взаимодействие с разными какими-то контролирующими, проверяющими органами, с отчетами, презентациями, ну и так далее. Вот. И не все как бы из них готовы идти работать, поэтому эта цифра, она как бы в значительной степени уменьшается, да, то есть не все будут в этих школах работать, но в плане их подготовки здесь каких-то проблем я не вижу, тем более, что большинство из них, да, ну вот, как бы в доковидное время, ну и сейчас это восстанавливается, они имеют возможность поехать на стажировки, когда они не имели возможности именно выехать на стажировку какую-то, да, они, безусловно, проходят стажировки разного рода онлайн, благо Ханьбань, да, и китайские университеты предоставляют такие возможности. Вот. Ну и в целом коммуникация с носителями языка, она в России тоже имеет место быть, потому что, собственно, китайских студентов, и в особенности, да, наверное, даже не студентов, а аспирантов, да, то есть тех, кто уже закончил вуз в Китае и приехал в Россию за ученой степенью кандидата наук, да, что у нас в Китае приравнивается к PhD, они, их много, и на устройство, ну, как бы с ними коммуницировать, общаться довольно легко, они идут на контакт, и тот, кто хочет вывести свой уровень языка, да, вот из как бы такого вот уровня учебника, да, стандартного на уровень возможности говорить, он, безусловно, это может сделать.
Ну, пусть нашим слушателям это будет на их заметку, действительно. Вопрос того, что общаться надо с носителями языка как можно больше, он, наверное, ключевой во всем процессе изучения языка, безусловно. И я надеюсь, что сейчас, опять-таки, будет все больше и больше потоков в обе стороны, как ты сказал, и на стажировку в Китае, и китайские аспиранты, которые будут приезжать к нам в Россию. А вот, слушай, следующий момент, который связан с тем, что ты упоминал. Вот ты сказал про наш замечательный экзамен ЕГЭ по китайскому языку, который всего там 900 человек в этом году или в прошлом году решили провести. Вот ты видел, насколько он сложный, насколько он сильно отличается от HSK, или это какая-то копия HSK, как ты сказал, там, третьего или четвертого уровня?
Так, Альберт, я позволю небольшую ремарку дать по поводу первой части, по поводу общения с носителями, да? Я согласен с необходимостью, да, коммуникации с носителями, безусловно, но здесь хотелось бы сделать ремарку. На мой взгляд, эту коммуникацию и вообще, скажем так, участие носителя в своей подготовке стоит начинать после того, как обучающийся овладел каким-то базовым уровнем. Тут со мной кто-то соглашается, кто-то нет. Мне кажется, вообще по этому вопросу у нас два полярных мнения, да, в нашем китаеведении есть. Что не всегда носитель может обучить китайскому языку вот на базовом уровне лучше, чем не носитель. У нас, кстати, такая парадоксальная ситуация есть в некоторых учебных заведениях, что, ну, как бы в них работают, собственно, китайцы. Да? Они приезжают сюда, либо они здесь аспирантствуют, либо они, в принципе, здесь уже осели. Вот, есть прекрасные даже уже остепененные доценты в МГУ и с Тайваня, и из континентального Китая. Они работают, преподают, и это очень здорово, но их почему-то очень часто ставят на вот первые курсы, на первый, второй. Ставят, допустим, объяснять фонетику. И, безусловно, они могут показать, как правильно произнести, но не всегда могут объяснить, да, куда поставить язык и так далее. А не все, собственно, учащиеся могут как бы хорошо скопировать. Кому-то нужно это пройти этот процесс через рациональное осознание, да, через как бы объяснение, а не через простое копирование. То есть все же люди разные, у всех разный набор своих собственных умений каких-то и предрасположенностей. Также с грамматикой, да, они очень часто объясняют ее на уровне того, как они ее понимают. Ну вот мы владеем русским языком, мне достаточно сложно, например, будет просто взять и, не понимая методику преподавания русского как иностранного, взять и объяснить там какие-то грамматические правила. Вот, несмотря, да, на какую-то лингвистическую подготовку. Они просто объясняют, что вот так вот, собственно, так и пользуйся. Вот, на мой взгляд, если мы будем правильнее использовать китайцев в процессе подготовки наших специалистов, а именно ставить их на такие дисциплины, как там какой-нибудь практический курс речевого общения, там, да, или какая-нибудь там практика устной речи, ну, что угодно, они как по-разному называются, на старшие курсы, где они просто заходят, уже владея какой-то базой, каким-то объемом лексики, да, нашего известного этого цихуэ, да, вот, и обсуждают какие-то насущные темы, пускай в рамках там темплана, да, обсуждают их с носителями, преподавателями-носителями, это будет более эффективно. Так, и теперь возвращаясь к вопросу ЕГЭ, я извиняюсь, была такая ремарочка. А предполагал, что она будет маленькая, но она оказалась большой. Извините.
Ну, ценной, ценной. ЕГЭ. Давай, теперь к ЕГЭ. ЕГЭ.
Если честно, я так как в школе не работаю, вот, только ну, немножко связан с подготовкой самих людей, кто там должен преподавать, вот, я не видел сам экзамен, вот, но он отличается от HSK, да, он на нем не основывается, материалы, они, ну, как бы, в данном случае тут применимо слово аутентичны, в том плане, что они разрабатывались в России, да, с участием носителей, вот, и с участием, на самом деле, наверное, лучших специалистов, которые могут это сделать у нас, вот, многих из них знаю, и, по-моему, неплохой экзамен, он в целом, в совокупности, отражает вот эту вот уровень владения языком, а по сложности это, ну, где-то между третьим и четвертым, то есть он не привязан к вот этим вот спискам слов HSK, да, он привязан к школьной программе, которая, ну, как бы, несколько обособлена, мы не должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляют нам китайцы в целом, да, мы все-таки суверенное государство в плане и в плане разработок тех образовательных стандартов в том числе. Вот, поэтому экзамен, он отвечает той программе, которая заложена, а программа, она основывается на тех часах, которые, ну, как бы, школа может выделить на обучение китайскому языку.
И вот тут, кстати, следующий вопрос. А как ты знаешь, может быть, ты слышал об этом, действительно, сколько часов школа может выделить на обучение китайскому языку? Раз мы уже на эту тему заговорили, я еще тоже хочу сделать такую ремарку, что вот ты упомянул там родителей, с которыми неизбежно приходится иметь дело тем, кто преподает китайский язык детям. И вот я немножко с другой стороны хотел зайти. Сразу тебе два таких вопроса задам. Первый про количество часов в школе, а второй, потому что наверняка многие родители будут думать, что этих часов, даже если их ребенок будет учить китайский язык в школе, вот этих часов будет недостаточно. Спрашивают очень часто, вот хочу, чтобы моему сыну или дочери кто-то преподавал китайский язык, кого посоветуете, как найти, где найти и прочее, прочее. Вот таких вопросов, мне кажется, сейчас будет все больше и больше, потому что тема стала, ну, так или иначе, горячая, она везде на слуху. И вот мне просто тоже интересно, как ты думаешь, да, то есть часть тех людей, которая не пошла в школу, она пошла в такие вот частные преподаватели, репетиторы. И знаешь ли ты, что происходит тоже в этой сфере?
Ну, часов в школе – это стандартное, собственно, распределение, да, так как китайский он преподается как второй иностранный язык, по большей части, да, есть несколько школ, которые, ну, как бы специализированы на преподавании китайского языка, они давно существовали еще как бы до вот этого подъема, скажем так, они так и остались, там другая ситуация, но в стандартных школах, там, где есть китайский язык как второй иностранный, это два урока в неделю, начиная с пятого класса. Вот, ну, там можно скалькулировать, посчитать, да, какой это объем. То есть это два занятия, два урока по 45 минут. Безусловно, этого времени зачастую недостаточно, и мы понимаем, да, то, что здесь возникает, ну, как бы, вопрос такого отношения к предмету, да, потому что вроде как второй иностранный какой-то такой, ну, условно дополнительный предмет, и там особенно в старших классах возрастает нагрузка, там, да, вот эти все основные ЕГЭ, профессиональная ориентация начинается, и многие, конечно же, те, кто ходил, они не дотягивают до нужного уровня, но при этом, если как бы учиться достаточно ответственно, и если преподаватель при этом хорош, и если сама группа тех, кто изучает его как второй иностранный в классе, да, она не очень большая, тут по разным школам бывает, иногда делят класс на две части, иногда на три, иногда даже есть случаи, когда на четыре, и там разные четыре иностранных языка, тогда, собственно, все может сложиться. Но, как ты видишь, да, вводных условий много, и в целом, наверное, безусловно, эта система, она еще будет как-то у нас дорабатываться, трансформироваться и расти. В плане дополнительного образования здесь, на самом деле, рынок очень большой, и действительно очень многие из тех, кто готовил себя для того, чтобы стать педагогом, преподавателем китайского языка, они не идут в школу именно потому, что есть достаточно много возможностей по такому неофициальной работе в плане преподавания китайского языка. То есть это какие-то частные уроки, это различные онлайн-школы. Кстати говоря, да, вот мы с коллегами тоже сделали свой проект, называется «Словоед». Мы стараемся не вести, да, вот так вот, как бы в группах, собирать группы и там проводить эти зум-занятия. Мы записали курс в таком статичном виде, основываясь на классических принципах понимания, да, привлекли носителя для того, чтобы он давал фонетику, привлекли меня для того, чтобы я объяснял, как это правильно произносить, чтобы я объяснял грамматику, привлекли носителя, чтобы он начитывал все упражнения, привлекли меня, чтобы я объяснял, как эти упражнения правильно выполнять и давал там обратную связь при их выполнении. Вот. Ну и таких проектов, собственно, как наш, их несколько, да, есть и крупные на российском рынке, например, вот есть проект Лауши, да, в виде приложения, очень неплохой, сделанный, честно говоря, не знаю, кто его автор, но, по-моему, какой-то международный такой проект, но они очень активно сейчас в российский рынок врываются. И, собственно, многие ребята, которые выпускаются, они так или иначе участвуют в одном, двух, в трех, да, каких-то таких составляющих, да, разрабатывают свои методические какие-то пособия, когда-то удачные, когда-то не очень удачные, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Проблема в том, чтобы найти сейчас себе хороший курс, адекватный, в принципе, на мой взгляд, не существует. Да? Нужно просто понимать, что из себя хороший курс должен представлять, и понимать, ну, как бы быть несколько сопричастным к тому, что делает ваш ребенок, если мы говорим про обучение, да, школьников и детей. То есть если родитель не просто как бы нанимает условно репетитора, чтобы, ну, чтобы там дитё не залипало в телефон круглосуточно, да, чтобы он чем-то занимался еще и как бы типа включил компьютер там, да, или пришел какой-то педагог, закрыл дверь и ушел. Если он вникает, смотрит, в чем содержательность процесса, есть ли какие-то результаты, понимает, как это должно быть, то он с легкостью отберет себе там, да, в течение какого-то времени очень-очень толкового, компетентного преподавателя.
Ну, это радует. Кстати, про Лауши этот проект у нас был тоже в подкасте. А на ваш проект, на Словоед, тоже я обязательно дам ссылку, чтобы те, кто сейчас ищет преподавателей, кто ищет возможность или самому, или для своих детей, или для детей своих знакомых что-то посоветовать, в общем, чтобы они тоже могли к вам обратиться. Я, кстати, надеюсь, это, ты знаешь, действительно, это не реклама, я тут совершенно искренне...
Да, спасибо, Альберт.
Но я хочу сказать, да, и тебе, и всем вообще, кто слушает нас. Ребята, если у вас какие-то проекты есть, связанные с китайским языком, всегда ко мне стучитесь, дорогие слушатели, я с удовольствием запишу подкаст. Тут же это вопрос не, повторю еще раз, не реклама, а именно я считаю, что раз уж Лавайкаст до сих пор еще маяк этот стоит, а фикус этот еще поливаем и свои побеги какие-то пускает. В общем, я хочу, чтобы этот подкаст был всем полезным. А мне кажется, что для нас, для всех, чем больше будет людей, которые преподают китайский язык, все-таки будет лучше, так как уж это наша с вами такая поляночка, наша с вами епархия, и пусть она будет, пусть она растет и становится все больше. Ну хорошо, слушай, про преподавание ты рассказал на самом деле немало. И я услышал, в принципе, то, что я и предполагал, вот про такой, скорее, медленный рост, органичный рост, не взрывной, да. Но чтобы закрыть тему преподавания, вот хочу тебя спросить. Сейчас у нас на дворе 2023 год. Понятно, что делать прогнозы – это дело неблагодарное, но вот ты все-таки что думаешь? Будет ли какая-то точка насыщения, после которой этот рост будет взрывной все-таки? Будет ли, я не знаю, ситуация, при которой действительно нам срочно во всех университетах потребуются кафедры китайского языка и прочее, прочее? Или все-таки он будет по-прежнему таким вот поступательным?
Тут сложный вопрос, на самом деле, Альберт. Он сложный не в том плане, будет ли он взрывным или поступательным. На этот вопрос я бы скорее ответил, что он будет вот примерно таким же, как он есть сейчас. Да? И дай бог, что он будет таким, потому что любые революционные потрясения, на мой взгляд, они в какой-то ближайшей перспективе ничего хорошего не привносят, да и в отдаленной перспективе тоже, да, если мы так исторически посмотрим, да, на все революции, которые имели место быть. Вот. А что касается вообще роста интереса к этой сфере, Тут вообще можно, на самом деле, порассуждать с тобой, не оборвется ли, не остановится ли это все в какой-нибудь момент, потому что мы сейчас в целом, как говорят, стоим на пороге какого-то преобразования в плане работы с информацией вообще, да, мы вот как бы сейчас в нашу жизнь ворвался там чат GPT, искусственный интеллект и все, в принципе, системы распознавания речи, в том числе и китайской, да, и мы знаем с тобой, что и, собственно, центральное правительство КНР этому вопросу уделяет серьезное внимание. Если оно уделяет этому серьезное внимание, то, ну, наверное, можно предполагать, что задача будет худо-бедно решена. Вот. И частный бизнес, в том числе крупный, настолько крупный, что мы понимаем, что это огромные деньги, да, этому вопросу уделяет тоже пристальное внимание. Вопрос здесь стоит в том, что наверняка через какое-то время появятся очень хорошо работающие системы, которые позволят осуществлять коммуникацию с носителями иноязычной лингвокультуры без каких-либо препонов, без каких-либо препятствий. И для этого в целом человеку, возможно, не будет требоваться знание иностранного языка, для этого, возможно, человеку не будет требоваться какой-нибудь высококвалифицированный специалист, переводчик. И здесь встает вопрос как бы перед человечеством вообще, да, оставляет ли оно, человечество, да, вот эту сферу изучения иностранного языка как, ну, такую некую важную для, ну, вообще развития, да, будет ли людям по-прежнему интересно все-таки избегать какое-то посредничество в виде технических средств для того, чтобы говорить на одном языке, или же они скажут, что типа ок, в целом какой-то проблемы в этом нет, и мы можем спокойно коммуницировать через нейросеть, да, какую-то переводящую нашу речь. И вот этот вопрос открытым, я пока на него не готов ответить, потому что просто не знаю, и вряд ли кто-то может дать на него 100% ответ, потому что куда вот как бы наше мышление гуманитарное, да, осознание мира и себя в этом мире, и тех функций, и, которые мы должны выполнять, тех ролей, которые мы должны играть в этом мире, куда оно направится, пока неизвестно, потому что у нас, да, техническое знание, оно в значительной степени, его развитие в значительной степени опережает гуманитарное, к сожалению. Вот, и поэтому здесь, может быть, ты выскажешь свое мнение, что ты думаешь по этому поводу?
Я уверен в том, что будем мы все пользоваться аналогом чат-GPT или других нейросетей, которые нам будут переводить на лету и будут переводить, конечно, великолепным образом. Я думаю, что это произойдет быстрее, чем мы все думаем. Вот все-таки тут, увидев, как работают нейросети, я скорее преисполнен, даже не знаю, назвать это оптимизм или пессимизм, но я думаю, что через 2 года уже просто необходимость в таких вот переводчиках обычных отпадет. Может быть, будут переводчики либо высочайшего уровня, может быть, либо для каких-то конфиденциальных переговоров. Это да. Но мне кажется, что... Или останутся, знаешь, переводчики как... Остались же сейчас люди, которые пишут картины в стиле фотографическом, хотя, казалось бы, можно сделать фотографию, и зачем тратить многие сотни часов на то, чтобы написать такую картину. Ну, ниша всегда останется для кого-то, а в целом, наверное, как в свое время извозчики лошадиные отошли в прошлое, я думаю, точно так же и толмачи уйдут, и причем уйдут быстрее, чем мы думаем. И тут, кстати, вот другой вопрос, любопытный. Знаешь, я не столько переживаю за драгоманов наших дорогих, за переводчиков, сколько верну тебе вопрос. Вот все-таки чат-GPT и его аналоги позволят нам сэкономить очень много времени. И нашим детям тоже. Соответственно, у нас будет больше времени. И вот мне интересно, вот это большее время, которое у нас не будет занято какими-то рабочими обязанностями и прочим. Впрочем, даже говорят же, что будет 4-дневная рабочая неделя, чему я тоже уверен, мы придем к этому, просто потому что не будет нужно, чтобы люди столько работали. Вот будет ли интерес к изучению языков, скорее уже не столько насущно жизненно в плане выучу китайский, буду зарабатывать переводом, когда челноки ездят за покупками, он уже станет исключительно артистически гуманитарным. То есть учу язык просто ради вот эстетического удовольствия, ради того, чтобы я всегда мог без переводчика, хотя он будет занимать там всего лишь, не знаю, маленький такой наушничек, который будешь цеплять на ухо, а потом и этого не будет. В общем, будет ли интерес к изучению языка трансформирован в такой интерес к языку как к искусству? Вот что ты думаешь?
Да, вот этот вопрос как раз, собственно, я тебе и задавал в основном, да, я как раз о нем хотел говорить, потому что про переводчиков я абсолютно согласен, да. Было несколько даже конференций, вот в этом году уже у нас тут в городском педагогическом университете, там и в МГИМО проводилось, где мы обсуждали этот вопрос, и я выступал там, да, с проблемами преподавания перевода, и как бы основной вопрос был вот как бы профессия переводчика и образ в будущем, потому что когда мы кого-то готовим, например, мы должны понимать, что человек будет делать, собственно, по выпуску, да, мы как бы, как мне кажется, сейчас, если говорим про переводчиков на вузовском уровне, не очень это понимаем. Вот, и как раз, да, тут я абсолютно согласен с тем, что перевод останется в виде перевода художественной литературы, да, перевода как бы такого каких-то чувствительных, конфиденциальных тем, вот, а вот эта бытовая вся история, она, ну, стандартные там коммерческие переговоры какие-то такие, да, застольные, они, безусловно, сойдут на нет, ровно как и большая часть письменных переводов. Для гуманитарных целей, вот это самый важный вопрос, и мне сложно на него ответить, мне кажется, что, наверное, останется он. Почему? Потому что даже по нашему словоеду у нас как бы первый, так сказать, урок, он стоит в том, что человек делает вот это вот «зиуодзяшао», да, представляется, да, и рассказывает, почему он как бы к нам пришел и что он хочет получить, почему он решил вдруг начать изучать китайский язык, потому что, на мой взгляд, как бы мотивация является двигателем любого познавательного процесса. Вот, и наверное, процентов 80 ответов состоят в том, что я хочу получить какие-то дополнительные знания о мире. Или там я интересуюсь китайской культурой, и поэтому хочу как-то глубже ее понимать, осознавая, что как бы иероглифический код, он эту культуру в некоторой степени как бы, да, затеняет, и не понимая письменности, не понимая языка, мне осознать это будет сложно. Или там я интересуюсь там каким-нибудь там цигуном, например, да, и хотелось бы мне там со своим преподавателем-мастером, да, который у нас занятия ведет в Москве, как-то там коммуницировать. Или очень много у нас было, мы начинали вообще этот проект весь, да, с онлайн-уроками, с известной тебе Екатериной Нестеровой, она была у тебя тоже на подкасте, да, у них были уроки по китайской живописи очень активно, на самом деле, да, удивительно активно они распространялись некоторое время назад, но и сейчас, по-моему, существуют еще. Вот, и огромное количество людей, изучая китайскую живопись, также приходили к языку. Другой вопрос, что, конечно, каких-то высот они не достигли, ну, может быть, за исключением самой Кати, которая, как бы, да, все-таки на китайском заговорила. И мы видим, что вот эта вот потребность, она остается, потребность человека для, ну, осознания чего-то. Я надеюсь, я хочу сказать, что да, именно надеюсь, что вот это освободившееся за счет развития технологий время, оно не уйдет в безостановочное поглощение вот этого развлекательного контента, да, как в «Черном зеркале», да, если помнишь, была серия в «Черном зеркале», где человек просто крутил эти педали на велосипеде для того, чтобы, ну, как-то получать какой-то развлекательный контент в виде каких-то шоу там, да, на экране перед ним. Вот, что вот это вот, в такое мы не превратимся, а все-таки у нас останется время, как у таких аристократов прошлого, да, когда вроде бы жизнь обустроена, и мы можем заниматься осмыслением чего-то более высокого, более приятного, да, писать там, не знаю, какие-то философские эссе, рассуждения, да, кто-то заниматься живописью, кто-то заниматься там другими гуманитарными вопросами, да, там, спасением каких-нибудь животных, там, да, климатическими проблемами, ну, чем-то таким позитивным. Я надеюсь, что именно в это у нас все и перерастет.
Да, мир полудня, по-стругацки, можно сказать, да, или там светлый коммунизм. Ну, да, за это однозначно давай поднимем такой виртуальный тост за то, чтобы это случилось, чтобы случилось оно в такой форме. А вот в нашем подкасте у нас с тобой уже все-таки мы перевалили за его экватор точно, поэтому мы такие приближающиеся к финальной его части с тобой. Давай мы проговорим еще несколько раз, уж мы стали говорить про перевод, и мы вначале с тобой упомянули, что пройдемся чуть-чуть по вопросам перевода. Давай вот сейчас несколько интересующих меня вопросов про перевод. И первый из этих вопросов про перевод заключается в следующем. Вот так или иначе, сейчас через мои руки проходят документы, которые переводятся на китайский язык. Еще раз тут важно понимать, что это на китайский язык, и они переводятся в России. И я убеждаюсь, что у нас почему-то очень мало людей, которые делают хороший перевод письменный на китайский язык. Все-таки по большей части перевод совершенно дубовый. Мне кажется, люди даже не пользуются еще чат-GPT. Уже чат-GPT лучше переводит точно. Перевод дубовый, перевод такой лоб в лоб, слово в слово. И очень часто порядок слов наш русский с русского языка. И еще удивительно, когда спрашиваешь, неужели нет редакторов, которые были бы носителями языка, которые, да, пусть, например, не занимаются непосредственно переводом, а получают тут уже переведенные какие-то документы, но чтобы они просто как носители языка проходились по ним и говорили, нет, ребят, на китайском так не говорят, так не пишут, давайте поменяем вот это, вот это, вот это. Вот на удивление сейчас, как я вижу, это действительно проблема. Понятно, что такой дубовый китайский язык все равно можно понять. То есть если задача стоит показать просто китайскому партнеру или кому-то в Китае какой-то документ, какие-то презентации и прочее. Да, в принципе, вы будете поняты, но это будет то самое впечатление, наверное, как вот когда мы смеемся над всякими вывесками, которые нам часто выкладывают в интернете на русском языке, сделанные китайцами. Вот, наверное, будет чуть-чуть то же самое, все-таки, что это такой неправильный и слегка корявый китайский язык. Вот ты с этим сталкивался? И видишь ли ты тут какие-то возможные варианты для улучшения? Что надо сделать все-таки, чтобы у нас чуть-чуть изменилась тема с письменным переводом?
Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, Альберт, здесь ничего делать уже не нужно. Но на данном этапе нашего, так сказать, развития, полагаю, что здесь нужно использовать, да, принцип Увэй, наш известный, да, любимый, не деяние, да, и просто пытаться гармонизировать те достижения, которые нам предоставляет научно-технический прогресс в плане перевода. На мой взгляд, вообще в целом сейчас нужно трансформировать подготовку переводчиков в подготовку редакторов. Вот ты правильно говоришь о том, что очень часто, ну, допустим, в бюро переводов нету редакторов, связанных с китайским языком. И люди полагают, что если у человека есть диплом, то значит, как бы он априори выдаст качественный текст. А это совсем не так. Чаще всего человек получает текст, да, прогоняет его там через Google, там, да, или какой-нибудь там Baidu Фани, там, да, что-нибудь такое. Ну и там делает какую-то минимальную правку и отправляет, собственно, заказчику. Что, конечно же, вовсе неправильно. И сейчас, в принципе, я полагаю, то, что мы должны сконцентрироваться не на том, чтобы учить кого-то правильно переводить, в особенности письменно. Мне кажется, письменный перевод, вот ты давал перспективу на устный перевод примерно 2 года, мне кажется, письменный перевод, он уже, собственно, погиб, на мой взгляд, да, как необходимость. Вот. И нужно просто стараться сконцентрироваться на том, чтобы научить наших будущих китаистов, скажем так, да, тех, кто вот, как бы хочет работать именно с языком в плане его трансформации, да, тому, чтобы они осознавали, какие есть закономерности использования китайского языка в разных сферах речевого общения, да, что вот в официальной деловой коммуникации мы должны использовать вот такие-то вот конструкции, и там функционируют такие-то правила построения предложения, да. Если мы работаем там в плане перевода какой-нибудь технической документации, то правила построения предложений и подбора лексики, они примерно такие. Ну и так далее. Если мы переводим там, да, какую-то условно научную статью, то опять-таки здесь есть другие особенности построения своего высказывания на китайском языке, так же, как и на русском, собственно. Да? Любой язык обладает своими собственными особенностями и закономерностями своей реализации в разных функциональных сферах применения. Да? Вот мы недавно, могу с гордостью похвалиться, да, у нас получилось переиздание учебника по стилистике китайского языка, и как раз вот стилистика, которая сейчас входит в программу всех вузов, где преподается китайский язык, да, но она обычно, на нее выделяется классически 72 часа учебных, то есть это 36 пар, да, из которых 18 лекций, да, примерно там, и 18 каких-то семинаров, что, на мой взгляд, крайне мало. Потому что за это время успеваешь, ну, только лишь там по каким-то основным моментам пройтись, вот, и многие вот даже не вникают в не успевают даже вникнуть в какие-то вот, вот эти вот детальные вопросы, связанные с отличиями разных функциональных видов изучаемого языка, в нашем случае китайского. Вот. Поэтому мой ответ такой, что в плане преподавания письменного перевода делать ничего не нужно. Нужно работать с тем, чтобы обучать людей правильно редактировать текст, переведенный машиной.
Хороший ты дал рецепт. Согласен с тобой. Будем надеяться, что таких людей будет больше, и что мы увидим результат их работы вот уже очень-очень скоро. Потому что, конечно, там 5 лет или скольки-то 10 лет, которые могут потребоваться на выпестывание подобной плеяды редакторов, наверное, у нас нет. И давай это нас плавно переведет таким уже финальным вопросом, все-таки тоже завязано на переводы, но раз мы уже чуть-чуть с тобой поговорили про письменный перевод, буквально мой стандартный, наверное, даже вопрос про устный перевод. Ты знаешь, я его задаю или делюсь этим наблюдением со многими, кто связан с китайским языком, и некоторые слушатели наверняка уже устали его слышать. Ну вот примерно в сжатой версии он так звучит. Раньше мне кажется, что фонетика у тех, кто учил китайский язык, была гораздо хуже. А сейчас я вижу, что люди, которые учат китайский язык, ну, наверное, после 2005 года, после 2010, у них радикально фонетика лучше. Я просто слышу, как хорошо они говорят на китайском языке. Но вот тут небольшая ложка дегтя. Я убедился вот уже несколько раз, что люди прекрасно говорят с точки зрения фонетики, но совершенно не способны переводить. То есть им очень сложно донести до китайского слушателя мысль, сказанную на русском. Крайне сложно. И точно так же китайская мысль, которую надо перевести на русский язык, им с трудом дается. Получается, что фонетика отличная, а словарный запас маленький. И способность к вот этому быстрому, такому межкультурному, потому что все-таки перевод это в данном случае, так как разные культуры еще, это действительно межкультурная коммуникация, когда тебе так или иначе надо адаптировать, ты не можешь переводить слово в слово. Ты должен заниматься не столько переводом, сколько интерпретацией. Вот способности к интерпретации нет у многих. И как ты думаешь, почему это? И согласен ли ты с моим таким наблюдением?
Да, я абсолютно согласен. Очень интересное наблюдение, да. Я никогда в таком ключе на это не смотрел, но в плане именно того, что фонетика хорошая, а способность к переводу так себе, да, обычно вот вторая часть была заметна, а фонетики как-то, ну, видимо, не обращал внимания, да, на этот вопрос, потому что она как-то органично есть вокруг, ну и как бы и хорошо, вроде говорит и прекрасно, ну в смысле звучит и прекрасно. Я думаю, что это вообще отражение такой общемировой тенденции, да, когда у нас форма становится важнее, чем содержание. Мне кажется, что это проблема вообще не только перевода с и на китайский язык устного, это проблема нас как представителей, как разумных существ вообще. То есть, в принципе, мир развивается таким образом, что мы все больше и больше обращаем внимание на то, как упаковать продукт. Да? Мы можем сейчас вот открыть каких-то перечень актуальных профессий. Да? Это там, дизайнер, там, какой-то там таргетолог, маркетолог и так далее. Да? Их просто бум, расцвет всего этого. И я не говорю, что это плохо. Это есть, и мы просто констатируем в данном случае факт, что люди очень активно сейчас занимаются именно упаковкой, оберткой, а не тем, чтобы качественно работать над содержанием продукта, над тем, что внутри этой упаковки находится. И здесь, наверное, люди, изучающие китайский язык и которые планируют с ним работать, они подсознательно эту общую тенденцию как бы в себя впитывают и полагают то, что если он говорит красиво, да, если он соблюдает тоны, если он его интонационный рисунок, его речи правильный, да, если он умеет, владеет навыком актуального членения предложений и так далее, то значит все, как бы он поймал удачу за хвост, и он, как бы, собственно, уже говорит по-китайски. Да, вот одним из моих учителей в ВУЗе был Владимир Федорович Чичко. Не знаю, слышал ли такую фамилию или нет, но он у нас один из таких первых крутых переводчиков китайского языка. Очень скромный был дедушка, да, царствие небесное, скажем так. Он в свое время рассказывал, что на первом-втором курсе он просто как бы занимался тем, что учил словарь. Ну, то есть он открывал как бы слова, да, и вот просто листал и как бы запоминал слова. И это, конечно, такой путь, который подойдет далеко не каждому, да, и я не говорю, что он вообще в принципе правильный, да, учить словарь. И, наверное, современный человек вряд ли способен к такому подходу, как бы, да, вот взять и нагрузить себя каким-то большим объемом лексики, вот. Но он понял то, что для того, чтобы, ну, мысль излагать, нужно просто обладать материалом для ее изложения. Как ни крути, все-таки лексика является, лексический запас является, ну, таким строительным материалом, да, то есть мы не можем построить дом, если у нас нету кирпичей, да, и вот он этих кирпичей для себя набрал, и потом уже как бы в практической работе с китайскими партнерами, да, которая, расцвет, который у него пришелся там как раз на конец 80-х, 90-х, да, он там в разных направлениях участвовал, там, да, и в демаркации границ наших, там, да, и в визитах с первыми бизнесменами, огромное количество всяких историй рассказывал безумных, там, да, про мытье рук в этом, в супе, вот, на встрече, да, бизнес в Китае. Вот, он как бы вот этот свой строительный материал учился правильно использовать. И фонетика при этом у него была, собственно, ну, наверное, по современным меркам никакой. Несмотря на то, что он много был в Китае, много общался с китайцами, переводил, но он был абсолютно понятен, и, как ты правильно заметил, он был, наверное, чуть более понятен, чем многие современные китаисты, которые вот научились красиво фонетизировать, но при этом говорить стандартные шаблонные фразы только лишь из учебника. Вот, поэтому общая тенденция, да, вот стремление к упаковке больше, чем к содержанию, она отражается, собственно, и в подготовке переводчиков, к сожалению.
Ну что ж, все-таки, чтобы не заканчивать наш подкаст совсем за упокой, давай на финишную.
Поздравляю.
Да, давай на финишную прямую что-нибудь за здравие все-таки скажем, за здравие нашей китаистики, за ее расцвет. Давай, вот действительно, на последнюю минуту подкаста, что ты хотел бы сказать нашим слушателям, ну, такого воодушевляющего, все-таки чего-то, от чего бы им захотелось встать или, наоборот, сесть и начать учить иероглифы?
Я бы хотел сказать, как ты не подготовился к этому, да? Я думал, что в конце должен быть вопрос какой-то там, да, как у Дудя там какие-нибудь такие, знаешь, стандартные, классические. Ну, в общем-то, на мой взгляд, изучение иностранного языка это вопрос вашего ментального здоровья. Мне кажется, что человек, который умеет говорить там только на одном языке и понимать только лишь тех, кто говорит на языке родном, он во многой степени ограничен, потому что иностранный язык – это, ну, это ворота, как бы, да, это такое, такой билет, который позволяет вам коммуницировать с огромным количеством людей по всему миру, да, и в каком-то обмене, в какой-то коммуникации, в взаимном обогащении культурном, в принципе, наверное, и состоит та основа, которая позволяет нам развиваться. Познание других культур через их язык является таким наиболее действенным, простым и понятным способом развития себя. И ты сегодня применил классное выражение, да, вот такое гуманитарно-артистическое изучение китайского языка. Наверное, это то, чего, к чему мы придем в ближайшее время. И я надеюсь, то, что мы от этого не откажемся, потому что именно через изучение, через познание, да, через формирование новых нейронных связей, а язык однозначно, кстати, формирует новые нейронные связи, и я чуть-чуть отвлекусь в сторону, отойду буквально, да, в рамках вот своего диссертационного исследования, читал много работ нейролингвистических, которые описывали то, что при говорении и при восприятии, при порождении и при восприятии речи на китайском языке задействуются другие отделы головного мозга, отличающиеся от тех, которые используются при порождении и восприятии речи на английском языке, например. Вот. Все это как бы, да, говорит нам о том, что мы не должны передавать полностью сферу использования иностранного языка в руки искусственного интеллекта для того, чтобы, собственно, наш собственный интеллект, да, остался еще в рабочем состоянии. Вот, поэтому всем желаю бодрого расположения духа, всем желаю поиска и нахождения сил, мотивации. И, на мой взгляд, это возможно позволит нам создать какой-то такой прекрасный образ человечества в будущем.
Вот это ты здорово вывел на действительно воодушевляющую финишную прямую. Кстати, безусловно, тоже пора и мне уже прощаться со слушателями, но напоследок замечу, давай тогда с тобой также наметим, что нам надо записать подкаст исключительно на тему твоей диссертации, а именно, действительно ли это самая, как казалось бы, байка о том, что другое полушарие работает, когда ты запоминаешь иероглифы или говоришь на китайском языке. Вот если то, что ты сейчас сказал, правда, если это научно подтверждено, на эту тему, мне кажется, очень, очень интересно будет и подискутировать, а больше, чем подискутировать, послушать тебя, что ты расскажешь. Я уверен, что части наших слушателей наверняка такая тема тоже очень хорошо зайдет. Так что давай мы с тобой запишем себе, что на эту тему нам надо записать подкаст обязательно.
Согласен, согласен. Можно поговорить. У меня диссертация, конечно, не совсем об этом, но об этом можно пообщаться, да. Принято. Вывод принят.
Отлично. Хорошо. Ну что, дорогие слушатели, с нами был Олег Калинин, человек, который преподает китайский язык, человек, который получил ученую степень, связанную с этим языком. Все-таки ты доктор филологических наук, и это действительно очень-очень круто. И, дорогие слушатели, как всегда, для обратной связи у нас есть почта wesobakalovaycast.ru или пишите мне в Телеграме, меня можно найти по нику Папахуху через нижнее подчеркивание. Ну и в любом случае, вбив, мне кажется, в Google Папахуху, меня можно найти так или иначе очень легко. Ну что, всем тогда пожелание как можно больше задействовать свои нейронные связи, порождать новые нейронные связи. В общем, используйте оба своих полушария на полную катушку, дорогие слушатели. Всем пока-пока.
Пока, до свидания.最初的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。桌垫下的老照片，无数回忆连接，今天男孩要赴女孩最后的约。又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔班上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他又爱着他，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气，曾经想征服全世界，到最后回首才发现，这世界滴滴点点全部都是你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到
教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁坐，他又爱着他。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好像那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。
他最终努力用光宿舍的女生，我最幼稚，他爸追那么久。
那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。曾经想征服全世界，到最后回首才发现，这世界滴滴点点全部都是你。那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。
知道答案吗？我现在就可以告诉你。
拜托不要现在告诉我，请让我
继续喜欢你。